значная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
І праведу я разам з вамі я, Алена Радкевіч. Пра што мы пагаворым гэтую гадзіну перад поўначу? Гость «Ночной свободы» – гоноровый старшиня Объединенной громадянской партии, был старшиня Национального банка Станислав Богданкевич. Годину тому он провел гуторку с нашими слухачами. А питание свободы – каким банкам вы доверяете, у яких тримаете гроши? Мы протягнем туристичную тему и поговорим, насколько притягальная Беларусь для замежных туристов. Облоги белорусского интернету, летний альбом, да и иншее до конца сегодняшнего дня, после того, как Наталья Судлянкова нагадает основные подеи у Беларуси и свете.
І я пачну паведамленнямі з Беларусі. Сёння на могілках у калодзішах Лямянску быў пахаваны народны пісьменнік Беларусі Ян Кабрыль. 16 гадоў таму Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. У Салігорску сёння ўвечары былі затрыманыя сямёра моладзевых актывістаў, якія бралі ўдзел у акцыі, прысвечанай Дню Незалежнасці. Яны малявалі на асфальце дрэвы, сонца і будынкі. На стварэнне новага касмічнага апарату для Беларусі можа спатрэбіцца 1,5 гады. Пра гэта паведаміла сёння прэсавая сакратарка кіраўніка ракетна-касмічнай карпарацыі «Энергія» Ірына Гамянюк. Нагадаем, што напярэдадні ўвечары першы беларускі штучны спадарожнік Зямлі «Белка» разбіўся пасля запуску з касмадрому «Байканур». Шучынскі дэмакратычны актывіст Сергей Ляшкевіч сёння датэрмінова вызвалены з глыбоцкай турмы, а ў Крынках на Беласточчыне пачаўся 7-й беларускі трыялёг – канферэнцыя-дыскусія з удзелам знаўцаў беларускай літаратуры з Польшы, Вугоршчыны, Нямецчыны, Вялікай Брытаніі, Італіі ды Беларусі. А цяпер коротка да міжнародных падзеяў. У Іраку ў шыіцкім раёне Багдаду ахвярамі ракетнага абстрэлу і выбуху аўтамабіля сталі як найменей 25 чалавек. Ізраіль працягвае паветраныя артылерыйскія ўдары па аб'ектах на поўдні Лібану. За апошнія суткі былі забітыя 9 ізраільскіх жаўнераў. Кіраўнік ізраільскага войска Ден Халуц заявіў, што рух Хізбала панёс грандыёзныя страты цягам 16 дзён вайны ў Лівані. Сёння кабінет міністраў Ізраілю ухваліў прызыў трох дывізіяў рэзервістаў, але адхіліў прапанову пашырыць ваенную кампанію. У Киеве отбылся круглый стол у пытанні парламентского кризису. У им брал удел президент Украины Виктор Ющенко, лидеры основных политических партий и громадские деячи. Грузинские улады пропоновали 57 тысяч долларов узнагороды за информацию, якая приведет до затримания лидера паустанца у Кадырской теснины Абхазии Эмзара Квициани. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у Кадырской теснины будет створена улада у выгнании Абхазии. Европейскі суд у пытаннях правоў чалавека прызнаў Расію вінаватай у парушэнні правоў чалавека. Гэтае рашэнне было прынята ў справе Хаджы Мурата Яндзіева, які знік пасля таго, як быў затрыманы федэральнымі сіламі. У Чэхіі сёння быў самы спякутны дзень за апошніх 141 год, вышэй за 35 градусаў па Цэльсію. Ад Вялікай Брытаніі да Польшы тэмпература паветра 37-40 градусаў па Цэльсію.
Начная свобода, до завтра засталося 57 хвилинов.
Сані шпарка летят, ночь сморозика, у ясным небе повис молодик, не гляди на меня. Сумным позірком, припинивши затоєний крик, не гляди на мене, сумним позірком, припинивши затоєний крик, думи птушки моє перельотне я, зори сені. Заубудь на таку, снег нам выслал дороги полотнами, а морозик целует шаку. Сани шпарка летят, ночь сморозика, у ясным небе повис молодик. не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик.
Я зауважила, что все чаще гости нашей программы признаются у своей любови до романсов. Необыяковый, да их и сегодняшний наш гость, это политик, былый старшиня Национального банка Станислав Богданкевич. Минавито для него мы поставили эту песню на верши Ларисы Енюш у выконания Олеся Камоцкая. Станислав Богданкевич годину тому отказывал на питание наших слухачов. Завтра эта гуторка выйдет в эфир, а теперь он гость ночной свободы. Я витаю вас, Станислав Антонович.
День добрый вечер.
Ну, вы, видать, стомились от отказов на питание. Какое было самым цікавым?
Питанню было шмат, и все были цікавые. Много было традиционных питанню о стабильности валютного курса, сбережений, как сохранять, куда их уладковать, чтобы они... Выносили добрый доход и так далее.
Ну, мы на этой теме меньше-больше в разных ракурсах так само, видать, поговорим. Але вот я спочатку хотела запытаться. Вы сказали, что любите романсы. Их, звичайно, любят люди лиричные, сентиментальные. Вы такие? Сентиментальный банкир?
Я сентиментальный. Когда я учился в Пинском учетно-кредитном техникуме, я входил в такой кружок поэтов Брещины. Я писал верши.
О! я не ведала. Вот я бы попросила вас что-нибудь узгадать.
Не, я уже не буду сейчас.
Я не буду это узгадывать? Да. А в принципе про что? Про войну, про кахание?
Да нет, так общие, лирические.
Ну, про банковскую систему, напевно, ж не
нет,
писали.
Нет, про банковскую систему я и тогда не ведаю еще.
Ну, если я...
Начинал.
Ну, так, тогда. Это сколько вам было годов?
Ну, уже было годов под 20.
Ага, так вы довольно долго таким были.
А может, а не чуть, ну, по крайней мере, я думал, что я молодый.
Ну, я не ведаю ось на кон там сантимента, лиризму, але почуцю гумору у вас, напевно, ж уже есть, бо свідчені тому то, что вы назвали своего кота Баксом. Это випадково, чи это вы назвали его именно это, як банкирского кота?
Я даже не знаю, у меня тут кто назвал, или у меня тут Павел есть, 10-летний.
Так это Йон его так назвал?
Ну, вроде Йона, может, жонка, она тоже... Преподає банковское дело.
Ага, так мели на увазе именно это, как банкирского кота, вот, я
да,
не поверен.
Да, да, Бакс.
Отгукается?
Отгукается. Очень разумный кот, он у нас научился открывать холодильник, и даже невозможно закрывать его. Он...
Вот это до добра мы уже не привезти, коли кот умеет открывать холодильник.
Ставили стул возле него, он разгонится, он... Килограмм 8-9, как прыгнет, стул падает, и он залезает.
А что же это за порода такая, 9
ну,
килограмм?
Такой,
чеширский
такой
кот.
Здоровый.
Кот-бегемот.
Бегемот, да.
Ну, я перейду до больше серьезных тем. Я нагадаю, что для слухачов, что Станислав Богданкевич чверть стагоддзя отдал советской банковской системе, потом был 10 годов загадчиком кафедры в экономичном университете, и на початку белорусской незалежности именовито господар Богданкевич кировал творчим коллективом по подрыхтовце банковского законодавства и комиссии по реформованию грошово-кредитной системы краины. Затем узначали управление Национального банка и сошел со своей посады дотерминово за незгоды с политикой президента. Господар Богданкевич, ну вот сегодня, в день принятия декларации об суверенитете, 16 годов тому, мне хотелось бы запытаться, коли вы сгаджались на посаду головного банкира, Лукашенко ж тады декларовал идею отраджения СССР. Как вы бачили тады развитие белорусской незалежности?
Ну, я сгаджался еще до Лукашенко. Лукашенко был родовым депутатом Верховного Совета. Меня пригласил Дементей, и внучка, председатель, старшиня бюджетной комиссии на эту посаду. Поэтому кроме того, в Конституции было записано, что Национальный банк подпорядковывается только парламенту. Он не подпорядковывается исполнительной владе. Премьер-министру Кебичу мы не подпорядковывались. Так было записано в Конституции, так было записано в законе о Национальном банке. Поэтому я шел на працу с широкими полномочиями и понимал, что треба на пустом месте создавать систему банковскую.
Ну так, але ўжо ўсё ж калі стаў Лукашэнка, які адразу дэклараваў вяртанне да СССР, ўсё ж якой вы бачылі тады незалежнасць, якім развіццё незалежнасці пры такім прэзідэнце, які дэкларуе вось такія прыярытэты?
Ну я вёў сябе і па Лукашэнку незалежна, я считаў, што ёсць канстытуцыя. І Лукашэнка ў асноўным пазней стаў яе нарушаць. Тогда он только еще заявлял, и я бы не сказал, что он в то время, я могу нагадать, что когда я с Кебичем был в Москве, у Черномырдина, и мы обмялковывали пытание о переходе на российскую валюту, то Лукашенко был членом делегации, и он как от депутатского корпуса. Но он был на коридорах там, он не участвовал в самих переговорах. И он вообще-то не вел себя так уже по-российски в тот час.
Тогда нек больше все-таки патриотично был настроен.
Ну, он ведь вначале был с Народным фронтом.
Ну, так,
он говорил о незалежности. Я помню, он говорил о свободе радио, скажем, о свободе прессы. Это же он говорил
в
тот час, когда выбирался на пост президента. Он потом отошел от всего этого.
Ну так, я нагадаю, что Станіслаў Богданкевіч был депутатом Верховного Совета, з'являлся лидером фракции «Громадянское дзеянне», потом стал керовником Объединенной Громадянской партии, потом сошел в отставку доброохвотно, что нечасто здарается с политиками. Однопартийцы зробили его гоноровым старшинем АГП. Потом, не потом, а докладнее ранее, в 98-м годе Станіслаў Богданкевіч увайшоў у сфармаваны апазіцыі Нацыянальны выканаўчы камітэт. Станіслаў Антонович, ці ёсць у вас амбіцыі стаць беларускім Бальцыровічам?
Амбіцыі у мяне былі, но ўсе закончыліся.
А вас... Ага, цяпер ужо як бы вы ўжо ў палітыку не хацелі б?
Не, ну я бы не то, што ў палітыку. Я ў палітыку пайшоў па неабходнасці, я... Заўсёды считал, что я экономист профессиональный, и что я был бы полезен своей державе как экономист. Ну, по крайней мере, скажем, я мог бы мечтать о должности премьер-министра максимум, а не политической такой фигуры. То есть той фигуры, которая занималась бы экономикой. Я в Национальном банке занимался экономикой.
А вот давайте пофантазируем. Ну, завтра оппозиция приходит до влады и пропонует. Беритесь, вытягивайте краину. С чего бы почали? И те сгодились бы, по-перше?
Ну, я думаю, у нас... Я не знаю, значит, я думаю, что я пошел бы советником к премьер-министру.
Ну, что было с пора или с чего
почать? Я с чего почать? Законодавство. Со строгого выполнения всех законов, законодавства либерального, демократичного, со свободы дискуссии, свободы творчести. Когда 16 год тому назад была декларация о незалежности, в моем осяроде это все связывали как раз со свободой творчести, свободой дискуссии, диалогу. И так далее. Это было головное для нас, чтобы вырабатывать позицию, обсуждать любые пытания.
Я разумею, але вось, напрыклад, ну, калі мы уже так фантазируем про цяперашні момант, ну, скажем, цяпер, пасля паведамлення Газпрама об трохразовым падвышэнні цэну на газ для Беларусі, скажем, прывядзенне законодаўства об свабодзе слова, там, свабодзе друку у адпаведнасць з сусветнымі нормамі наўрад ці дапамагло б эканоміцы. Скажем, вось пасля гэтай Газпрамаўскай, пасля гэтых Газпрамаўскіх заяву, якія вы бачыце варыянты развіцця падзею?
Ну, я, во-первых, думаю, что Газпром торгуется. Они торгуют, чтобы получить у Беларуси свою собственность Белтангаз, и чтобы побудить Лукашенко отдать уладу в пользу России путем сдачи суверенитета белорусского. И такой итог идеи. Я думаю, что я не верил в том, что они повысят цену на газ там до 200 долларов.
А вы, следующий Лукашенко, что думаете?
Как я думаю, он сдаст постепенно, да, сдаст. У него безвыходная ситуация. Другое питание, что я не думаю, что коли б он не сдал, что у нас нема выйсти. У нас есть выйсти. Это свобода предпринимательства, это создание умов льготных для инвестиций. Ведь у нас же проблемы все связанные с тем, что энергоемкость в 3 раза больше, чем у Европе. Материалоемкость 1 рубля национального продукта в 6, даже 7 разов больше, чем в Европе. Поэтому нам нужна технология, новая техника. И она идет с инвестициями. Если бы она пришла, мы бы пережили какой-то спад годичный. И с помощью международных финансовых организаций и международного сообщества, а мы членом являемся многих организаций, мы бы вышли из пролива. Мы не волны народ. Я бы не сказал, что мы... Мне все эти русские слова хуже поляков, венгров, чехов, словаков. Ведь мы даже при советской власти были на уровне или выше прибалтийцев, на уровне чехов, венгров.
Дарэчы, Станіслав Антонович, а вось некалькі гадоў таму Лукашэнка назваў вас толковым чалавекам, адным з тых апазіцыянераў, з якімі можна раіцца ў некаторых важных пытаннях дзяржаўнага жыцця. Як часта на сёння з вамі раяцца ўлады? І ці вы заўважаеце, што да вашых парад прыслухоўваюцца?
Не, они не прыслухоўваюцца. Другое пытанне, што не прыслухоўваюцца, не раяцца. Это всё слова. А вот некаторыя нашы ідэі они озвучивают, как свои. Вот те идеи, которые мы закладывали Милинкевичу, концепцию реформ, программу реформ по предпринимательству, по инвестициям, по привлечению внешних инвестиций, они закладываются. Вот, скажем, Национальный банк заложил уже 2-й год подряд, хоть и не выполняет, но 1 миллиард иностранных инвестиций привести в нашу страну, нашу...
Ну так, закласть не штука, штука выконать, это ж правда.
Да. Ну, это попытки все-таки идут, и я бы сказал, я знаю, что Национальный банк нынешний, он вносит и идеи, и предложения, и концепции у него есть нормальные. То есть людей разумных у нас немало в Беларуси. И питание, это я отказываю на ваше питание ранейшее, не у Богданкевича, у нас Бальцеровича много. У нас такие экономисты есть, как Заика, как Ярослав Алманчук. И вельми много Злотников, у нас вельми много сильных экономистов. Я могу вам нагадать такую вещь, что наша элита политическая страдая, как это будет по-белорусски?
Ну, покутая ад или...
Покутая неполноценностью. Когда шукали старшиню Национального банка и поехали в Москву, и там шукали, и им там сказали, а чому вы не видите своих людей? И назвали 5 фамилий.
Это вы говорите, на увазе для теневого кабинета шукали?
Нет, это для реального Национального банка. Это еще когда Кибич был в Ваде. Они сказали, есть у вас Богданкевич, есть у вас Ткачук, есть у вас такой. Они назвали несколько фамилий, которые посильнее российских. Говорит, мы хотели бы их забрать, а вы... Поэтому я считаю, это неполноценность вот эта вот белорусская, которая... Думали, что мы не поживем без России, мы должны объединиться, мы под начало Москвы пойти.
Ну так, зрозуміло. Скажите, ви були банкір, ну от... Украйнем трохи тема банковской системы. Мы запытались у людей на минских улицах, ці довіряють яны белорусским банкам. Вось послухайте, что они отказали.
Ни у яких. В нашей стране доверять не бачу выгоды ніякой. Один раз обокрали. Нема ніякої, что и другие разы так и не будет. И куды с тих грошей все уходят. Лотереи постоянно. А где гроши? Нету.
Беларусьбанк. Доверяю ему. Добрые проценты и державный банк, тому больше доверу до его.
Белорусским никаким. Потому что закрывают их. Без причин.
Беларусьбанк. Я привыкла просто ходить в Беларусьбанк. У меня и карточка пластиковая Беларусьбанка. Вот, и мне очень нравится. И деньги ложишь, быстро на телефон доходит. Удобно. Банковские переводы, допустим, по Беларуси стриж, я пользуюсь. Это очень быстро тоже в течение 15 минут. По всей Беларуси проблем нет.
Наверное, Беларусьбанку. Потому что это банк, который, наверное, целиком зависит от государства.
Беларусьбанку. С ним работаю постоянно. Во всех нюансах.
И никаких проблем?
Никаких.
Беларусьбанку. Кредиты там беру. Ну, я думаю, что это устойчивый, крепкий. Банк.
Ніякому грошей нема.
Беларусьбанк самый надежный.
Станислав Антонович, ну ось як ви можете прокоментувати такі прихильності людей?
Це несколько наївні такі відкази. От довіряють государственному Беларусьбанку, но вони не ведають, що гроші, які населення громадяни Білорусі вложить в Беларусьбанк, они направляются на покрытие неэффективных проектов. Самое больше грошей Беларусьбанка идет под убытки колхозов, совхозов, неэффективных проектов. Вы знаете или не знаете, но у нас в официальной статистике, скажем, несколько триллионов долларов, несколько триллионов рублей белорусских, это несколько миллиардов долларов, заморожено в остатке непроданной продукции, нереализованной на рынке продукции. Они лежат на складах, а как завод, предприемство продолжая функционировать и выплачивать зарплату? Ну, берут кредиты, а кто ему прежде всего дает? По распоряжению власти дает Беларусьбанк. То есть эти деньги, вот я вам назову такие цифры специально. Вот национальный продукт, по данным нашей статистики, растет 8-11% в год. А задолженность экономики коммерческим банкам Беларуси возрастает ежегодно на 40-60%. То есть это кредитные вливания покрывают убытки, дебиторы, непроданную продукцию и так далее. Вот положили в Беларусьбанк деньги, захотели завтра взять, а их же не возьмешь, потому что эти деньги уже отданы.
Словом, Беларусьбанку вы не доверяете. А каким-нибудь
Беларусьбанку,
белорусской банковской системе, каким-нибудь
банкам? Я прежде всего не доверяю государственным банкам, которые... деньги выдают не под эффективные проекты, а по распоряжению власти.
А сами тримаете гроши в банках белорусских?
Я имею небольшую сумму. В том же Беларусьбанке у меня есть деньги.
Ага.
Но я вам поясню, значит, я не говорю народу немедленно забрать деньги. Надо следить... Покуда у нас все спокойно, покуда Россия дает дотации Беларуси в виде льготных цен на газ, покуда продает нам нефть по внутрироссийским ценам, а мы продаем нефтепродукты Голландии, Великобритании, Франции по растущим мировым, и мы получаем где-то таких дотаций с помощью России 4-6 миллиардов долларов в год, можно спокойно держать деньги в банке, и пусть они там лежат, но надо следить, чтобы обвала не было. И, если будет этот обвал, то надо немедленно их забирать.
Зрозуміло. Станислав Антонович, а кто, скажем, семейный банкир? Кто планует распоряжаться семейным бюджетом?
У моей семьи?
Так.
Ну, я бы не сказал, что кто-то один, я бы сказал, всю кухню, скажем так, продукты, ежи, все жонка распоряжается.
Ага, банкир вы, а распоряжается, да, все-таки, как завсёды, жонка.
Жонка, да, полностью. Я... И даже покупки одежды, я... в том числе и Богданкевичу.
Ага, вы цалком покладаетесь на ее густ.
Да.
І правильно скажу, я со своєго опыту жонки.
Пусть працює.
Я дякую сьогоднішньому гостю нашої «Ночної свободи». Нагадаю, що це був, були банкір, були старшиня Національного банку, політик Станіслав Богданкевич. Сьогодні він відказував на питання слухачів, і завтра ці відкази вийдуть у ефір. Ви на хвалях Радіо Свобода. До завтра залишилося 35 хвилин.
Еще на моей памяти поблизу вокзалов до кермашов стояли дощатые, фарбованные блакитной фарбой будынины. Официйные они назывались павильонами пивоводы, а не официйно блакитными дунаями. У павильонах продавали бочковое пиво, якое помповали ручной помпой. Там, где не было водопроводу, на узвышку мацавали емистость с водой, якая излучалась с мыйкой. Продавачка ставила кухоль на мыйку, и он окраплялся двумя кмолыми струменчиками, якие не давали рады навать сбить пены. У середине 60-х замест блакитных дунаев повстали павильоны, вонково подобные до аквариумов. С трех боков яны были шкляные и носили романтичные назвы – «Хвилинка», «Ветрик», «Сустреша». Пиво там продавали уже не с бочек, а с великих емистостей, куда его запамповали за автоцистерну. Обсталюнок павильонов был стриман аскетичным, отсутничали навод креслы. Стояли одно высокие круглые столы. Вокруг стола, звичайно, гуртовалося 5, а то и более человек. А посередине его, на обрывку газетины, лежали кишки венженой стаурыды. Узявши кухоль, наведники шестяком выходили на вулку, мастились на вуличной лаве и на канализационном люку, что вытыркался с земли. Одразу можно было взять только 2 кухли, бо их на всех не хапало. Тому платили наперед за 3 литры и потом с воклищем «полторить» передавали пустые кухли про людские головы. Пенные хлопяки потрапляли некому за коршень, але никто особливо не обурался. Все прагли припасти до гаючего напою. Ну а коли припадали, пили, вылупивши в очи, и одорвавшись от кухля, отчайдушно выдыхали. Ой-ля! Зрешту надарались у павильонах и бойки. Частей до сяго перепадала интеллигентного выгляду особам. Забяжить, який інтелігент при гальштуку наталіть смагу кружечки півца, і тут же натикнеться на учепістий позірк тутейшого завсьодника, де почує зловесний шепт «Не познаєш?». Були випадки, коли інтелігенти откуплялися 2 кухлями. Хоча у павільйоні висів погрозливий плакат «Приносить і розпівати спиртні напої заборонено», на його ніхто не звертав уваги. Горілку так само пілі з кухлів. Один, хто з гэтай нагоди обурався, була тамтейшая прибиральщиця. «П'яниця нещасная!» – мормотала старая тетка, завихающаяся со шваброй. Обуралася деле прилику. Після п'яниць заставалася гора бутылек, які она здавала. Это был серьезный доважок до заробку. Так что тые тетки, колени еще живые, и до сегодня добрым словом сгадывают застойные часы и брасывают пляшек у павильоне сустреча.
Летний альбом завтра у этой рубрицы расповед про волосатиков. Вы на хвалях ночной свободы. До завтра засталася 31 хвилина.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание. Ни у день, ни у ночи не спыняется житё белорусского сетева. Вот что потрапилось у им 27 липеня. Нехто Зедлик у своим ЖЖ-дённику дивится. Зараз у большести новых менских автобусов перед передними дверыма понавешивали розных электронных бягучих радков. Сёння там кожные 2 хвилины крутили выраз. Поважанные минчане и гости столицы. Минск Транс. Віншую вас с Днём Незалежности Республики Беларусь. на форуме сайту «Менсктрансу» процягваецца гарачае абмеркаванне зняцця тралейбуснага руху па праспекту Пераможцаў, былым Ашэрава ў Менску. Нехта мінчанка піша: «Вялікая просьба, калі ўжо знялі 21-й тралейбус, наладзьце тады экалагічны ў двукосці аўтобус замест яго па тым жа маршруту. І вярніце маршрут 69 на ранейшае месца, а не кругамі каб хадзіў. Што гэта за клопат такі? Пакінуць жыхароў Масюкоўшчыны без транспарту». На гэтым пакуль усё. Праз нейкі час мы яшчэ раз наведаем беларускае сеціва.